Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 21 сентября, вторник, и сегодняшний выпуск вот о чем. Репортаж с передовой в Верхнеторецком. Почему прифронтовые громады не могут распоряжаться землей? И почему россияне не стали протестовать против фальсификации недопуска кандидатов на выборы? США, Великобритания и Австралия подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которую назвали «АУКУС». Страны объявили о стратегическом партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, благодаря чему Австралия получит американские атомные подводные лодки. Из-за этого Австралия разорвала контракт с Францией на 40 миллиардов долларов, которая должна была поставить Канберре 12 дизельных подлодок. Французский министр иностранных дел назвал «АУКУС» ножом в спину, потому что переговоры шли за спиной у партнеров по НАТО. Также Париж отозвал своих послов в США и Австралии для консультаций. Осудили это соглашение и в Евросоюзе. Во Франции заговорили даже о возможном выходе из НАТО на саммите Альянса в Мадриде в следующем году. Почему США заключили новый союз в тайне от других стран НАТО? Сможет ли Вашингтон компенсировать Парижу понесенные убытки? И может ли Макрон отомстить союзникам по НАТО на будущем саммите Альянса? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и эксперт по международным отношениям Максим Ели. Друзья, как обычно, ждем ваших звонков. Наш номер 0800 300 403. Как обычно же, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новомихайловки, Новозвановки, Катериновки, Новоалександровки, Широкино. Незаконные вооруженные формирования вели обстрел из запрещенного минскими договоренностями оружия. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня формирование 2 раза обстреляли позиции ВСУ. Группировка ДНР в свою очередь обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Верхнеторецкого, Нижнего, Луганского, Новоласпы, Ясиноватой. В группировке ЛНР сообщили об обстрелах поселков Калиново, Борщеватого и Молодежного. Группировка ДНР в пятницу 24 сентября не откроет свой пункт пропуска Еленовка через линию разграничения. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По их данным, пункт не будет работать по техническим причинам. Украинский КПВВ «Новотроицкое», который находится на одном дорожном коридоре с Еленовкой, следовательно, останется заблокирован. Напомню, что все пункты пропуска на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 8 до 16 часов. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано группировками ЛДНР. В Дружковке сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с противотанковыми минами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции Дружковка. СБУ установило, что схрон оборудовали участники группировки ДНР для совершения диверсии на территории региона. Продолжается расследование. Украинские военные на Донбассе задержали участника группировки ДНР. Он пытался скрыто пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Спецслужба установила, что задержанный входил в состав танкового подразделения группировки, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных. По данным следствия, мужчина в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, где был назначен механиком-водителем танка. Впоследствии он решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы. 3 человека погибли и 3 пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который ехал в Горловку из Ростова-на-Дону. Авария произошла на трассе в Ростовской области накануне вечером. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По их данным, водитель фуры, находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. Всего в салоне автобуса находились 17 человек. Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека по делу вдовы Литвиненко Марины против России. В ходе расследования было установлено, что Литвиненко был отравлен полонием, а отношение к его отравлению имели в частности бывший офицер КГБ Андрей Луговой, ныне депутат Госдумы России, и предприниматель Дмитрий Ковтун, которые действовали, вероятно, по указанию Кремля. Суд признал, что, несомненно, убийство совершил Ковтун и Луговой, и при отравлении Литвиненко они действовали как агенты российского государства. Как Луговой и Ковтун, так и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко. В Украине с 23 сентября вводят желтый уровень карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что вакцинация сегодня является самым эффективным способом противодействия ковид, и государство обеспечило возможность любому привиться бесплатно. В желтой зоне запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади. Кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов наполовину. Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. Почти 80% персонала учреждений образования в Донецкой области получили хотя бы одну дозу вакцины от ковид. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Лидерами по вакцинации сотрудников сферы образования стали Торецкая, Светлодарская, Мариинская, Светогорская, Мирнинская, Никольская, Черетинская, Сартанская громады. Здесь этот показатель превышает 90%. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-8 градусов, днем до плюс 14.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадського. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим скандал, разгорающийся сейчас в НАТО. США, Великобритания и Австралия подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое назвали «АУКУС». Страны объявили о стратегическом партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, и Австралия благодаря этому соглашению получит новые американские атомные подводные лодки. Из-за этого Австралия разорвала контракт с Францией на 40 миллиардов долларов, которая должна была поставить Австралии 12 дизельных подлодок. Французский министр иностранных дел назвал АУКУС ножом в спину, потому что переговоры о заключении этого нового союза шли за спиной у других союзников по НАТО. Также Париж отозвал своих послов США и Австралии для консультации. Во Франции заговорили даже о возможном выходе из НАТО во время будущего саммита в Мадриде. Особенно это актуально в свете приближающихся президентских выборов в самой Франции. На Эммануэля Макрона активно давят оппоненты и критикуют его за срыв вот этого соглашения. Так почему США заключили такой союз втайне от других стран-членов НАТО? Сможет ли Вашингтон компенсировать Парижу вот эти колоссальные убытки? И может ли Макрон действительно отомстить союзникам по НАТО во время будущего саммита в Мадриде? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
А пока о других темах. Громады, которыми управляют военно-гражданские администрации, не могут сдавать в аренду землю. Так произошло, потому что два закона, регулирующие этот процесс, содержат несовместимые нормы. Юристы Мариуполя и 10 военно-гражданских администраций направили в Кабмин, Госгеокадастр и Министерство аграрной политики Украины обращение по изменению статей Земельного кодекса, которые ограничивают в правах пользования земельными ресурсами 18 общин. Ирина Горбасева расскажет больше.
После принятия нового земельного кодекса и закона о военно-гражданских администрациях главы прифронтовых ОТГ столкнулись с проблемой. Они не могут продавать и сдавать в аренду коммунальную землю. Не могут они также продлить существующие договоры аренды и участвовать в аукционах, а значит, не могут зарабатывать, говорит глава Мирнинской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
У нас є обмеження, яке нам не дає можливість продавати або давати приватну власність землі, будь-які землі комунальної власності. Це дієвий запобіжник від корупційних дій, скажімо так, не дуже чесних там керівників військово-цивільних адміністрацій. І в нас не стиковка законодавством, а саме ми по закону про військово-цивільні адміністрації можемо надавати землю в оренду не більш ніж на 5 років. А по земельному кодексу це має бути не менш ніж 7.
Земля являється основним істочником дохода в більшості ОТГ вдоль лінії розграничення, аргументують глави громад. Їх інфраструктура розрушена бойовими діями, відсутствують или остановлены промышленные предприятия, а государственные субвенции для громад планируют снизить в будущем году почти наполовину. Разница в два года, прописанная в двух законах Украины, законе о военно-гражданских администрациях и земельном кодексе, ставит руководителей администрации в опасное положение, так как, строго выполняя один из законов, они будут нарушать второй.
Это юридическая коллизия, когда один закон противоречит другому закону. Когда возникает такая ситуация, треба чекати роз'яснення від тих осіб, які володіють цією ситуацією. І потім вже на основі цього листа можна вже навіть через суд добиватися з якихось там результатів. Але поки ми не маємо цих пояснень, казати про це передчасно. Ситуація така, що в законодавстві і в реєстрах, які стосуються землі, абсолютний безлад. До нашої організації дуже часто звертаються люди, які в цій круговерті законів абсолютно заплутали.
Комментирует ситуацию руководитель Мариупольской ассоциации женщин-берегиня Марина Пугачева. Правозащитники, оказывающие бесплатные юридические услуги прифронтовым ОТГ в Донецкой и Луганской областях, направили в Кабмин, Госгеокадастр и Министерство аграрной политики Украины предложение привести в соответствие отдельные статьи Земельного кодекса и закона о военно-гражданских администрациях. По мнению специалистов, это обеспечит равные права всем ОТГ.
Для ВЦА, а это 18 ВЦА на территории Донецкой и Луганской области, налоги и сборы от пользования земельными участками – это образующая статья бюджета. Вследствие закона у них крайне уменьшены вариации для получения налогов, сборов и вообще развития. А земельные налоги дают как минимум 20, это было по результатам 2020 года. На сегодняшний момент это гораздо выше часть бюджетных поступлений. Для ВЦА было бы корректнее пользование спецзаконом. Хотелось бы, чтобы они могли прямо, ясно и без каких-то юридических рисков действительно получать прибыль для громад.
Комментирует ситуацию координатор юридических проектов благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» Александр Магдалиц. Но изменение статей земельного законодательства не единственная проблема, на которую акцентируют внимание юристы. Сейчас отсутствует порядок работы электронной системы торгов, которую должен утвердить Кабинет министров. Даже при наличии полного пакета документов на участие в торгах сделать это пока невозможно, что, по мнению юристов, затрагивает весь аграрный сектор страны.
Видя глобальность реформы по земельной децентрализации, и ее ключевую часть в передаче в аренду земельных участков путем аукциона, что увеличивает их стоимость, мы понимаем, что это нужно и интересно не только для определенных громад Донецкой и Луганской области, а для множества бенефициаров по всей Украине. На сегодня из обратившейся к нам администрации есть 4, у которых полностью готовы пакеты документов на проведение аукционов, но механизм не разработан. К сожалению, мы видим закон, но не видим способы его применения.
К обращению правозащитников присоединились 10 громад из Донецкой и Луганской областей. Более 20 юристов готовы предоставить министерствам все статистические данные, накопленные за годы работы в регионе, а также рассчитывают на поддержку своей инициативы другими правозащитными организациями и Государственной службы бесплатной правовой помощи. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Оставшиеся независимые российские СМИ и оппозиционные политики говорят о том, что прошедшие думские выборы были сфальсифицированы, особенно в плане голосования онлайн. Интересный факт. На избирательных участках в Москве лидировали оппоненты правящей «Единой России», пока не подтянулись результаты голосования онлайн. После этого побеждать стали единороссы. Об этом говорят даже представители Коммунистической партии Российской Федерации, которые, как считается, значительно подконтрольны Кремлю. Российский политолог Андрей Колесников рассказал телеканалу «Настоящее время», почему россияне не стали протестовать против подтасовок и как итоги выборов повлияют на будущую кампанию 2024 года.
Вот эти итоги выборов мы обсудим сейчас с политологом Андреем Колесниковым. Андрей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну вот для начала объясните, через сутки после закрытия избирательных участков русский Фейсбук, во всяком случае, наполнен постами о том, как отличаются результаты электронного голосования и голосования физического, но на акцию протеста в центре Москвы при этом выходит 200 человек. Почему?
Ну, акция протеста безрезультатная, поэтому, собственно, никто и не выходит. Кроме того, выборы в Государственную Думу – это не такое как бы важное событие с точки зрения, на самом деле, не такое важное событие с точки зрения того, как будет развиваться политическая система. И, в принципе, граждане, в том числе и возмущенные, это чувствуют. Очень большой градус равнодушия к тому, что происходило во время выборов. На самом деле, я полагаю, что явка довольно сильно завышена, и вот эта вот единственная волна мобилизации, которая была связана с умным голосованием, я имею в виду волну мобилизации среди такого как бы продвинутого городского населения, это довольно, будем говорить, узкий круг, она оказалась, по сути дела, единственной. А вот эта безрезультатность и небезопасность выхода на улицу – это лишь два фактора из многих, которые не побуждают людей к тому, чтобы выходить на улицу. Гораздо более мощный должен быть толчок для того, чтобы начались какие-то вот серьезные протесты и, наверное, иного свойства, не в связи с выборами в Государственную Думу.
Даже выборы президента в 2024 году не смогут таким толчком стать?
Это очень важный вопрос, на который, конечно, пока нет ответа, но вот возможность белорусского сценария исключать нельзя. До этих выборов больше, чем 2,5 года еще осталось. За это время много что может произойти, несмотря на то, что инерционное развитие – это как бы такой основной сценарий. Мы внутри него живем уже много лет, становится хуже в политическом смысле. Ну, и экономическая депрессия тоже как бы параллельно идет. Но вот эти взрывы, они происходят совершенно неожиданно. Как неожиданными, например, были протесты в том же самом Хабаровске, который очень, как бы, так сказать, амбивалентно сейчас выступил на выборах, в том числе выборы губернатора, но надо понимать, что выигравший Дегтярев был избран абсолютно меньшинством населения. Там была крайне низкая явка. Те люди, которые протестовали, конечно, за этого самого Дегтярева, не голосовали. Исключать ничего нельзя, как и нельзя исключать и того, что по белорусскому сценарию армия, бюрократия, полиция, спецслужбы останутся на стороне действующей власти, то есть, по сути дела, действующего президента, который эту власть единолично олицетворяет. Так что в России возможно все, но вот представить себе, что совсем уж спокойно пройдут президентские выборы на таком вот фоне, довольно трудно. Хотя, посмотрите, сравните выборы 2016 года в Госдуму, выборы 2021 в Госдуму. Ну, в принципе, по большому счету, ну, серьезной разницы нет. Масштабы фальсификации сопоставимы, масштабы равнодушия тоже сопоставимы. И, казалось бы, вот за это время практически ничего не изменилось. Это вот как раз действие того самого инерционного сценария.
Андрей, еще об одном я хотел вас спросить. В Москве не прошел ни один кандидат, который был поддержан умным голосованием. Вообще, как вы думаете, вот не стала ли эта поддержка Навального для этих кандидатов в некотором смысле токсичной? Ну, я понимаю, что вопрос звучит странно. Я согласен, что достаточно странно вот это все звучит. Но, может быть, власти просто не обратили бы на этих людей, там, на Михаила на Михаила Лобанова или Анастасию Брюханову внимание, если бы на них не обратило внимание умное голосование?
Я думаю, что вы правы в том смысле, что с ними стали бороться всерьез. Ну, с ними и так бы боролись, да, и я думаю, что на самом деле показатели единороссов в одномандатных округах, и особенно в Москве, к которой было приковано особое внимание, все-таки умное голосование – это, прежде всего, Москва, все равно бы кандидаты власти проходили бы. Это крайне важно было сделать, в том числе потому, что Москва, ну, такой вот самый важный город, здесь все должно быть защищено, все должно быть чисто для власти. Умное голосование, конечно же, должно было показать слабость власти в некоторых ее местах. Не слабость, а уязвимость, да? Где уязвимость, там и слабость. Но власть не может себе позволить выглядеть слабой. Это принципиально важно. Принципиально важно выигрывать везде, где только можно. Принципиально важно добиваться высоких цифр.
Окрестности Верхнеторецкого недавно обстреляли из крупнокалиберного оружия. На позициях вооруженных сил Украины вблизи этого населенного пункта побывал прошлые сутки наш корреспондент Марьян Кушнир. Военные связывают обострение с выборами в России, к которым активно привлекали жителей оккупированных территорий Украины. Вот чем поделились там с радио «Донбасс Реалі».
Пострадали такі населені пункти, яких уже давно тиша спостерігалась. Обострення по всьому фронту пройшло. І іменно з тяжкого озброєння. Стрілкотня то таке вже ніхто не обращає внимання. А тут саме 120-150 гатили міліметрів. Так що ситуація дуже змінилась за останні два тижні.
З чим це пов'язуєте для себе?
Ну, мабуть, гроші зайшли. Гуманітарка ж була, по-моєму, як я знаю, недавно. Гроші на вибори зайшли. Може, з цим вибори, мабуть.
Сам родом я зі Слов'янська. У 2014 році бачив, як все це починалося. Проходили, вони були в школах, і була така можливість прийти на ці вибори. Не обов'язково треба було прийти особисто. Можна було принести пачку паспортів і сказати, ось ці люди там, вони інваліди, вони не можуть прийти, там, вони там на роботі. І можна було голосувати за будь-кого. І там листівка ця на референдум була розпечатана на простому аркуші паперу, ніяких там не знаків, нічого не було. Це я розумію, що це добровольно-примусово, вони туди йдуть. Що якщо він там працює на окупованій території, в нього там мізерна зарплата, він не знає, як прожити, і йому кажуть, що не поїдеш на вибори, ми тебе взагалі звільним, то я думаю, в нього немає і того вибору, що йому робити.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. США, Великобритания и Австралия подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое назвали AUKUS. Страны объявили о стратегическом партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, благодаря чему Австралия получит американские атомные подводные лодки. Из-за этого Канберра разорвала контракт с Францией на 40 миллиардов долларов, которая должна была поставить Австралии 12 дизельных подводных лодок. Французский министр иностранных дел назвал AUKUS ножом в спину, потому что переговоры, по его словам, шли за спиной у партнеров по НАТО. Также Париж отозвал своих послов для консультаций из США и Австралии. Осудили соглашение и в Европейском Союзе. Во Франции заговорили даже о возможном пересмотре концепции НАТО на саммите Альянса в Мадриде в следующем году. Почему США заключили новый союз в тайне от других стран НАТО? Может ли Вашингтон компенсировать Парижу понесенные убытки? И может ли Макрон отомстить союзникам по НАТО на будущем саммите Альянса, в чем уже пригрозили в Париже? Об этом мы поговорим с нашими гостями, с нами бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Клинкин. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, всем привет.
И Максим Елей, эксперт-международник по телефону с нами. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, давайте я первый вопрос вам задам. Вы все-таки американист, интересуетесь внутренней политической американской жизнью и внешней политикой. Вот говорят, во Франции заявили, точнее узнали даже, да, что переговоры эти начались в апреле 2021 года, и про них не было известно никому из партнеров США по НАТО. Вот с вашей точки зрения, почему переговоры велись в тайне? Вот неужели США, Австралия, Британия, ну, Британия, может, в меньшей, да, степени, она уже не член ЕС и ведет такую достаточно самостоятельную внешнюю политику, но почему, разве они не ожидали такой резкой реакции от Франции?
Естественно, ожидали, поэтому логично предположить, что эти переговоры и велись тайно, по крайней мере, до завершения, достижения каких-либо результатов. Очевидно, была результат, реакция Парижа. Она была достаточно резкой. Ну и кроме того, еще, скажем так, не было встреч, переговоров. Шли сразу переговоры и с Кремлем. И, как вы знаете, тут нужно рассматривать эту ситуацию еще с одним кейсом. Это был двойной удар в спину Франции, потому что мы знаем, что и Швейцария, в которой и происходила встреча того же Путина с Байденом, также она отказалась от контракта с Францией в сторону Соединенных Штатов Америки и обязалась закупить там F-35. Да, то есть тут вполне такой двойной эффект. В принципе, ну почему это было явно, я уже объяснил. Давайте дальше уже потом другие вопросы будем задавать по мере, чтобы я не сказал все сразу.
Да, Максим, а ну такой вопрос напрашивается. Да, одной рукой Соединенные Штаты Америки вот налаживают отношения с Германией, Северный поток-2, там яркое свидетельство, а другой рукой, ну, рвут, да, отношения с другим политическим тяжеловесом, ядерным, ядерной державой, Францией. Зачем это делать? Неужели на вот этих весах, на чашах весов для Байдена вот это вот противодействие Китаю настолько важно, что, ну, отношения с Францией не важны?
Я не думаю, что отношения с Францией для Соединенных Штатов не важны. Другой вопрос, скорее всего, они ожидают уладить этот вопрос. А противостояние с Китаем – это стратегический курс, ну, как минимум, на десятилетие, если не больше. В принципе, это и де-факто является продолжением внешней политики в Соединенных Штатах, начатой еще при его предшественнике Трампе, да, Дональде Трампе. Поэтому есть ситуативные интересы, есть стратегические. Для Соединенных Штатов в противостоянии с Китаем, а главное, при вероятности даже военного столкновения, необходимо заручиться поддержкой тех партнеров, которые пойдут с ними до конца. Это в первую очередь страны англосаксонского, да, англосаксы, так называемые, как их называют, это Великобритания и Австралия. То есть там единая система ценностей, культура и так далее. Ну а Франция, она играет достаточно двойственную роль, она пытается маневрировать, и Макрон, это мы все видели даже на примере Украины в вопросе России, какая была его риторика в момент прихода к власти и как потом резко изменилась она под внутриполитическим давлением, там, настроениями, и сейчас уже Макрон не называет Россию врагом. То есть, условно говоря, это в какой-то степени можно назвать наказанием Франции со стороны Соединенных Штатов и уроком другим, что нужно четко выбирать позицию и не пытаться маневрировать и договариваться с двумя сторонами. Вот я бы так сказал. У меня такие мысли возникают по этому поводу.
То есть вы так и объясняете вот эту вот тайну, да? Почему об этом говорили вот в трех столицах, не привлекая Париж, чтобы это не выливалось вот в общественную плоскость, да? Ну вот эти слова, допустим, главы МИДа Франции Жана-Ив Ледриана, который сказал, цитата, «Я в гневе, испытываю большое чувство горечи в связи с разрывом этого контракта, так не поступают союзники». То есть для этого и говорили, договаривались в тайне, чтобы наказать Париж.
Я же говорю, не наказать Париж, это было, смотрите, каждая страна преследует свои национальные интересы. Австралии предложили лучшие условия. Естественно, атомные подводные лодки гораздо технологичнее и являются более грозным оружием, чем дизельные, да, то есть это уже совсем новый этап, они войдут в клуб, они станут 8-м государством в мире, который будет обладать такими технологиями, тем более, что Соединенные Штаты пообещали передать им и технологии, это, я уверен, было главным таким аргументом для того, чтобы Канберра пошла на такой беспрецедентный, я сказал бы, шаг, по крайней мере, в рамках западного мира и отказаться от своих обязательств. Поэтому, безусловно, это шокирующая новость, и она, безусловно, будет иметь серьезные последствия, как минимум, для евроатлантического единства, в принципе, с моей точки зрения, и для НАТО также, оно усугубит раскол в этой организации и ускорит формирование объединенных сил Европы, о чем говорили давно. И, кстати, Макрон и был инициатором и драйвером, я бы так сказал, этой инициативы. Но мир просто сейчас, понимаете, это продолжение тех тектонических сдвигов, изменений на геополитической арене, когда разрушаются основы не только постбиполярного мирового порядка, да, но и постбиполярного мирового порядка, который сложился после крушения Советского Союза. Сейчас уже четко сформировались два центра силы, которые сейчас максимально пытаются заручиться поддержкой не просто на словах, а на деле, и подчеркну в первую очередь тех партнеров, которые будут идти с ними до конца в возможном даже военном противостоянии. На Францию, я так можно сделать вывод, у Соединенных Штатов таких не было надежд и уверенности, тем более если смотреть даже, да, исторические перспективы, когда Франция при Деголе выходила из НАТО, сотрудничала с Советским Союзом и также наносила колоссальный имиджевый удар по Соединенным Штатам Америки.
Вопрос Павлу Климкину. Господин Климкин, так поступают союзники?
Я думаю, що ті, хто робили цей підхід, я маю на увазі, намагалися побудувати цю історію, вони доволі свідомо поставили Францію на розтяжку. Я абсолютно серйозно це кажу. Оскільки в сьогоднішній реальності допустити існування різних стратегій на різних театрах воєнних чи гібридних дій, це означає послаблювати загальну безпеку. Французи намагалися робити окремі історії, в тому числі з Китаєм. Пам'ятаєте, коли нова адміністрація прийшла перед цим, Німеччина і Франція просували дуже активно інвестиційну угоду з Китаєм. Американці їх попереджували, щоб вони почекали і говорили з партнерами. І також казали їм, що союзники так не роблять. От саме повертаючись до вашого питання. Що стосується закритого характеру переговорів, так. І це було також зроблено свідомо. Тому, насправді, результатом всіх цих емоцій, які ви бачите зараз, з послами, які кудись їдуть, відкликаються чи не відкликаються для консультацій, результат буде один. Франції потрібно буде визначатися і взагалі переглядати всю свою зовнішню політику. Зараз ми бачимо багато французьких ініціатив, які насправді дуже цікаві, я вважаю, що вони дуже креативні, але нічим не закінчуються, оскільки у Франції нема свого потенціалу для їх реалізації. І в Африці, зокрема в Сахелі, і на Близькому Сході, і в Азії Франція залежна від Сполучених Штатів. Тому самодіяльність, я кажу про це без жодного сарказму, скоріше з певною часткою іронії, потрібно закінчувати. І ті, хто будували цю історію і розуміли, що вона буде представлена саме так, це прекрасно розуміли. Що стосується технологій, так, для Австралії, звичайно, суперпривабливо отримати не тільки підводні човни, а і саме технології. Але мова на сьогодні йде, що адміністрація Байдена проводить політику 21-го сторіччя. Перші 20 років цього сторіччя – це була політика 20-го сторіччя. І ця політика не може проводитись на якійсь попередній основі, яку ми поступово бачимо таку, яку проїхали. І останнє. Якщо ви побачите реакцію в французьких елітах, французьких медіа, врешті-решт серед експертів, там приблизно такий самий тон, якщо хочете, тональність, як у нас реакція на Північний потік-2, американське рішення. Ну і слово «зрада» також використовується, до речі, якщо ви прослідкуєте. Ну не так активно, у нас тут зрада перемоги, у нас нічого іншого не буває. І це насправді означає, що американці, вони чітко тримають свій стратегічний фокус. Це Китай, це автократії проти демократії і клімат. І рішення щодо Північного потоку – це зовсім не рішення, щоб отримати відносини з Німеччиною, як це у нас іноді представляється. Це подача і, якщо хочете, гачок, який Росія може проковтнути чи не проковтнути в контексті співпраці з Китаєм. І ми прекрасно розуміємо, що Путін, коли йде на самоізоляцію, це ж не те, що у нього там в оточенні з вакцинами проблеми, а те, що він хоче дати сигнал всередині, і це в контексті виборів в Держдуму, це можемо окремо обговорювати, але, напевно, не під час цього етеру. Але одночасно згадайте, що на саміт Шанхайської організації співробітництва в Душанбе він не поїхав. А китайці тут граються з мобільними телефонами на території окупованого Криму. Там їх відключають, потім знову підключають. Тобто зараз іде гра з дуже високими ставками. І я вважаю, що Франція теж має визначитись в цій грі. І я майже впевнений, не хочу заздалегідь казати, займатися спекуляціями, але я майже впевнений, що зовнішня політика Франції найближчим часом теж зазнає коригування, я так акуратно скажу. І французькі еліти отримали цей сигнал, і його обов'язково перетравлять.
Господин Климкин, а насколько рискует Байден? Ну, понятно, для Австралии, наверное, вызов определенный, да, это соседство с Китаем, и нужно им обеспечивать и свою безопасность, и безопасность торговых путей. А насколько это нужно Парижу, Берлину, вот этим политическим тяжеловесам? А могут они начать свою собственную внешнюю политику, которая будет не настолько антикитайской, как это хотелось бы Джозефу Байдену? И таким образом вот же Джо Байден оттолкнет союзников, в некотором смысле, по НАТО от себя.
Я не вірю в формування окремої європейської автономії в сфері безпеки. Я не бачу для цього підтримки в суспільствах. Не бачу такої підтримки в Німеччині. І якщо ви побачите весь хід передвиборчої кампанії на вибори, які відбудуться в цю неділю, питання безпеки не відіграють там ключової ролі. Врятувати пенсії, так, білборди всюди розвішані, а от питання безпеки ключові партії намагаються не чіпати, оскільки вони не популярні. Я це називаю таким своєрідним викривленим варіантом пацифізму. І це насправді багато європейських суспільств дожене, але на частину політикуму в цих країнах, особливо в Німеччині, у Франції, в інших країнах, починає заходити думка, що більше відповідальності в сфері безпеки і більш чітке позиціонування в світі, який дуже швидко змінюється, в якому змінюється сама основа світової системи, вони важливі. Вони починають це дискутувати. І тому так, як це зроблено, от в останні дні, в останній тиждень, я маю на увазі декларацію про створення пакту, я маю на увазі анулювання контракту, саме в різкій формі, без попередніх консультацій, воно свідчить, що ті, хто це планували, зробили це навмисно. Це я так вважаю. Знаючи, як це розкладається, для того, щоб французькі еліти зробили коригування своєї політики і зробили правильний вибір. На жаль, або на щастя, це залежачи від того, який кут зору ви для себе берете, у цьому світі не може бути занадто багато стратегічних автономій. Це насправді не працює. Так само, як і для нас, наступає дуже непростий час для того, що невизначеність може бути використана, в тому числі російським режимом. Якщо ви побачите нас очами з Парижу, то щонайменше експерти і значна частина політиків, це я вам можу сказати, бачать, що з одного боку Путін з Лукашенком, ну такі автократи, куди далі ще. З іншого боку, демократії західного типу, вони є різними, Польща відрізняється принципово від Румунії або від Німеччини, а посередині є ми. А ми є для них мутантом гібридної демократії, оскільки ми є демократією 100% з вільними і чесними виборами, але без верховенства права. І от в умовах невизначеності і перезавантаження світової системи насправді такі зони, які знаходяться між, вони генерують небезпеку. І цим будуть користатися інші ключові гравці. Але щодо визначення Франції, щодо визначення Німеччини, коригування зовнішньої політики, безпекової позиції, проекції жорсткої сили, м'якої сили, І взагалі зараз в найближчому майбутньому буде змінюватись саме поняття стримування, оборони. Тобто дуже-дуже буде багато таких фундаментальних змін. І я вважаю, що Франція також має буде поставлена перед необхідністю відповісти, що вона може собі дозволити в плані стратегічної автономії, яку ступінь координації стратегічних пріоритетів і що вона може і має робити в сфері оборони, безпеки, протидії терористичним змінам і ще багатьом речам, про які ми розмовляємо.
Я напомню, с нами Павел Климкин и Максим Яли, наш номер 0800-300-430, звонки бесплатные со всей территории страны. Вопрос Максима Яли. Максим, а вот сейчас стало известно, пропала связь у нас с Максимом Яли, постараемся ее сейчас мы восстановить. Давайте я вам тогда, Павел, задам уточняющий вопрос, чтобы наши слушатели и зрители понимали, о чем идет речь. Вы говорите о том, что Байден предлагает Макрону более четко сформировать свою позицию. Как это, чего он требует, собственно говоря, не иметь никаких ни политических, ни экономических дел с автократиями, которыми в Вашингтоне считают Китай, Российскую Федерацию, Беларусь и же с ними?
Я дозволю собі маленьке, але дуже важливе уточнення. Це не Байден пропонує Макрону. Це американські еліти пропонують французьким елітам. Я розумію, що це розмите поняття еліти, але я свідомо його використовую. І американські еліти пропонують, і взагалі англосаксонські еліти, якщо ви там в більш широкому сенсі це бачите, пропонують французам зрозуміти, які позиції в безпековому просторі, яка проекція безпеки для Франції є оптимальною в світі, який змінюється. Пропетлять? Просто так, підтримуючи рівень відносин, в тому числі для економіки, в тому числі продаючи озброєння різним сторонам цієї безпекової реальності, так просто не вдасться, в тому числі Франції. І це, для речі, якщо хочете, не те, щоб урок, але висновок для нас. Мы теж не сможем так работать, и нам теж потрібно визначити.
Услышали вас, Павел, услышал я вас, и вот давайте Максиму Елю успею задать еще один вопрос. Максим, а сейчас стало известно, что Джозеф Байден запросил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Вот с вашей точки зрения, о чем будут говорить? О каких-то компенсациях для Франции? То есть это какая-то такая политика сначала батагом и пряником, да, каким-то образом?
Ну, очевидно, естественно, Джозеф Байден будет пытаться смягчить последствия, снизить накал страстей. Очевидно, будут обсуждать определенные степени компенсации для того, чтобы Париж не нарубил дров, так сказать, да, то, о чем я говорил в контексте евроатлантического единства, помним июньский саммит НАТО, где, казалось бы, Джозеф Байден, главный его месседж был о том, что Соединенные Штаты вернулись и подтверждают свои гарантии и настаивают на единстве и приоритете геополитического, геоэкономического сотрудничества с Европой. Поэтому, безусловно, теперь, учитывая, что именно это была инициатива Соединенных Штатов, что они такой удар серьезный нанесли Макрону, у которого в следующем году президентские выборы, я напомню, и чтобы он резко не развернул критику и не попытался делать каких-то геополитических разворотов. Я напомню, что Макрон вновь заговорил о, казалось бы, уже давно забытом лозунге еще времен Деголя о безопасности, сфере безопасности от Атлантики до Владивостока. Вот чтобы купировать подобные риски, и именно об этом будут говорить президенты. Удастся ли Джозефу Байдену переубедить своего коллегу, сложно сейчас говорить, подчеркну, тут очень важную роль играет контекст предстоящих следующих выборов, и, безусловно, французы воспринимают это как оплеуху со стороны своего еще вчера главного партнера, геополитического. Так что интрига сохраняется, и предсказывать, как это завершится, крайне сложно. Но то, что это нанесет серьезный ущерб отношениям США с Францией, тут уже вряд ли стоит сомневаться. А главное, другие наблюдают за ситуацией. Я уверен, в Кремле аплодируют стоя подобной ситуации. И как раз тут для нас также настают серьезные риски. Потому что это, безусловно, с моей точки зрения, репутационный удар Соединенным Штатам, их дипломатии с точки зрения выполнения своих гарантий и обещаний. И многие партнеры могут также задуматься, не будут ли они следующими. Потому что политика принуждения, которую проповедовал Дональд Трамп, да, когда через колено пытался нагнуть своих союзников по Европейскому Союзу, чтобы они увеличивали взносы в фонд НАТО, повышали свои расходы, как раз и вылилось соглашениями и переговоров, да, и Германии, которая заключила соглашение с Китаем, и Франции, все в подобных ситуациях пытаются найти баланс. И Китай также будет пытаться воспользоваться этой ситуацией, я уверен, можно ожидать и заманчивых достаточно предложений со стороны Пекина, той же Франции и другим партнерам в экономической сфере. Хотя его сейчас также лихорадит экономически. Там сейчас, как вы знаете, угроза полномасштабного экономического кризиса, повторение ситуации, которая была в 2008 году в Соединенных Штатах, там крупнейший застройщик с долгами 300 миллиардов долларов сейчас стоит на грани банкротства, что уже повлекло к обрушению фондовых рынков не только в Азии, но и даже в Соединенных Штатах вчера. Поэтому я уверен, эта осень у нас еще будет очень богата на интересные и неожиданные события и новости.
Спасибо, Максим. Это был Максим Гели, эксперт-международник. Вопрос мой Павлу Климкину. Павел, я снова процитирую Жан-Ива Ледриана, главы МИД Франции, который сказал следующее. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению. Ну вот сейчас состоится какой-то разговор между Байденом и Макроном. Ну, вряд ли Джо Байден компенсирует французским элитам вот эти вот барыши, да, базнословные. От 40 до 60 миллиардов долларов оценивался этот контракт между Канберрой и Парижем. С вашей точки зрения, вот в следующем это стратегическая концепция НАТО. Ну, в видении хедлайнера НАТО США, это Байден хотел бы, чтобы НАТО стало антикитайским, антиавторитарным каким-то таким союзом? Как вы думаете, мы не наблюдаем такое переформатирование НАТО сейчас?
По-перше, ми спостерігаємо переформатування. Ми бачимо, що НАТО шукає нову концепцію своєї поведінки в новому світі. От Байден на Генасамблеї ООН сказав, що це десятиліття буде вирішальним. От це якраз те, в чому я з ним згоден. Від цього десятиліття буде багато в чому залежить, як буде виглядати міжнародна система. І друге, я вважаю, що НАТО потрібно новими очами подивитися на свою стратегічну концепцію. І, на жаль, еволюційна повністю система, еволюційний підхід тут не працює. Тому, як завжди, до чогось нового ми приходимо в результаті послідовності криз. Я би не назвав те, що відбулося саме кризою в класичному сенсі. Але, тим не менше, бачу елемент кризи і в комунікації, і в тому, що відбулося. І вважайте це парадоксальним, але я вважаю, що на перспективу для нової концепції НАТО те, що відбулося, гратиме позитивно. Позитивно в сенсі реального поштовху до переосмислення і концепції НАТО, і її стратегічної логіки.
Какую игру играет Россия? Вы вот упомянули о том, что Владимир Путин не просто так ушел на самоизоляцию, но это достаточно интересно. Вот, наверное, тоже наблюдают в Москве за вот этим вот состязанием гигантов. На что рассчитывает Российская Федерация в этом контексте?
На самостоятельную роль и на золотую акцию. Я маю на увазі, звичайно, не на ту золоту акцію, яку ми, як правило, розглядаємо в електоральному контексті, на голосування, на формування коаліції, але також в можливості, по-перше, говорити з всіма. На сьогодні Росія майже єдина, хто зберегла можливість розмовляти з всіма на Близькому Сході. Таку роль Путін хоче отримати у світовому масштабі і залишитись тим, хто здатний розмовляти, ну якщо не довірливо, то хоча б серйозно з всіма ключовими гравцями. І він буде намагатися робити так, щоб без Росії будь-які ключові виклики від терористичної загрози до кліматичних змін, ви бачите, що зараз відбувається в дискусіях зі Сполученими Штатами, щоб без Росії ці ключові проблеми не вирішувались, а тільки заплутувались. І, на жаль, маю сказати, що поки що на цьому шляху Путін не зробив таких масштабних стратегічних помилок. Тому ми маємо примусити от такі помилки робити.
Для Украины риск большой, что вот эта золотая акция для Джо Байдена в противостоянии с Китаем глобальным очень сильно, может быть, понадобится. И вот чтобы Российская Федерация присоединилась хотя бы, ну, может быть, не политически, да, но в каких-то вопросах в сдерживании Китая.
Для України, безумовно, є ризики, і вони не в тому, що у нас, умовно, вибачте за сленг, нас здадуть. Або не будуть далі підтримувати. І, звичайно, Україна важлива для Сполучених Штатів. Але якщо ви подивитесь з Вашингтона на Росію, ну, до речі, з Брюсселя теж, але насамперед з Вашингтона, то там Росію бачать країною, яка поступово занепадає. Це буквально називається declining country, declining society. Вони дивляться на економіку, дивляться на демографію. До речі, демографія тільки за останній рік дуже погіршилась в Росії. Там тільки за півроку баланс мінус 420 тисяч негативний, якщо я не помиляюсь. І на цій основі Штати кажуть, ну давайте ми Росії будемо, включимо з Росією якусь довгострокову стратегію. Все одно Росія не буде ключовим гравцем. Будемо з нею робити речі, які нам критично потрібні, такі як контроль над озброєнням і розмови щодо безпеки в різних регіонах світу. Але все інше насправді не критично. А от загроза, що якісь процеси навколо нас або у нас в контексті політичного поштовху поставлять на паузу, вона реально є. І на це ми маємо зважати, по-перше, а по-друге, ми маємо врешті-решт зрозуміти, а яка наша гра, оскільки у американців, як і у будь-яких політиків, нема особливого бажання асоціюватися не з історією успіху. Вони хочуть історію успіху, і вони хочуть зрозуміти, що перехід від партнерства відбудеться. А якщо він відбудеться до союзництва, це означає, що Україна стає демократією західного типу. Тобто зі сталою демократичною традицією і зі сталим верховенством права. Ні того, ні іншого у нас поки що немає. І це наша частина шляху, яку ми маємо пройти. Ніхто за нас її насправді не пройде. З ким би ви не розмовляли зараз, Сполучених Штатів, Канаді, до речі, в Брюсселі, це повторюється різними словами, але дуже чітко. І бачите, якщо рішення от так приймається стосовно контрактів, які коштують 65 мільярдів, то покажіть мені, чому такі рішення американська адміністрація не може ухвалювати з інших питань. Знову таки підкреслюю, здавати нас ніхто не буде, але чому якісь речі, ключові і критично для нас потрібні, не будуть розглядатися в контексті або через призму інших питань. І в цьому, як ви сказали, для нас полягає фундаментальний ризик. Наприклад, через призму відносин з Росією, наприклад, через призму протидії Китаю, наприклад, через призму Близького Сходу, або насправді в реальності, як в міжнародних відносинах, через всі ці призми. І виникає питання, а в чому наша гра, про що ми, в чому наша унікальність? От давайте подивимося. У Сполучених Штатах є унікальні союзники. Це там Ізраїль, Японія, Південна Корея. Вони дуже різні, у них дуже різна історія. Але у кожного з них є своя історія успіху. І американці знають, для чого їх потрібно підтримувати. От так те саме має виникнути і у випадку України.
Спасибо большое, Павел. Это был Павел Клинкин, экс-министр иностранных дел Украины, и Максим Ели, эксперт-международник. Спасибо за участие в нашей программе. Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
После приговора Алексею Навальному, ликвидации его штабов и признания ФБК экстремистской организации, многие оппозиционные политики вынуждены были покинуть Россию. Причем им не обязательно было работать с Навальным. Достаточно просто быть несогласным с действующей властью. Сегодня российских оппозиционеров можно встретить в Грузии, Украине, странах Балтии, Чехии и Британии.
Предвыборная кампания Дмитрия Гудкова закончилась еще до старта регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы. Уже больше трех месяцев политик вынужден жить за границей. Сейчас он в основном в Болгарии, до этого был в Киеве. Именно в Украину ему пришлось бежать из Москвы после того, как на него завели уголовное дело. Гудков стал подозреваемым по делу о долгах за аренду нежилого помещения. Эти деньги он якобы не заплатил с 2015 по 2017 годы.
Совершенно очевидно, что и даже мне передали. В случае, если я останусь в России и буду участвовать в выборах, то уголовное дело будет продолжено, и за решеткой окажусь не только я, но и мои родственники ближайшие. Вот, то есть, например, для меня наступила ситуация, когда я должен был выбрать либо уехать, либо сесть.
За границей Дмитрий Гудков, который ранее уже был депутатом Госдумы с 2011 по 2016 годы, заниматься политикой не перестал. Он пришел к выводу, что сегодня в России в легальном поле можно сделать столько же, сколько и за ее пределами. По крайней мере, пока в России есть интернет.
Что можно было бы делать в России еще там полгода назад? Наверное, или год назад. Участвовать в выборах, участвовать в митингах, ну и, наверное, посещать какие-то судебные заседания. Можно ли это сейчас делать в стране? Можно ли участвовать в выборах? Нет. Можно ли проводить митинги? Нельзя. Можно ли посещать суды? Тоже нельзя из-за ковида.
Проще всего из-за рубежа заниматься правозащитой, собирать деньги на штрафы для активистов, координировать работу юристов и, конечно, помогать тем, кто, как и Гудков, вынуждены были уехать из России. По соображениям личной безопасности страну покинул депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников. Он входил в федеральный совет движения «Открытая Россия». Как и Гудкову, ему намекнули, что он может стать фигурантом уголовного дела, если примет участие в выборах.
Я думаю, что их цель провести выборы с максимально удобным и комфортным результатом для себя. Начиная от, скажем, все под ключ, начиная от проведения самой избирательной кампании и дальше процесса легитимизации, чтобы люди не выходили на улицы и так далее.
Не всем намекают через беседу. Или не все понимают, когда им намекают. Так было с Анной Кузьминых, Александром Софеевым и Никой Никульшиной. Все они активисты группы Pussy Riot, участники которой пели в храмах Христа Спасителя, выбегали на стадион во время чемпионата мира в России и вешали радужный флаг на здание ФСБ.
Меня посадили сначала на 15 суток, далее, как я думаю, люфт в один день, чтобы я уехала. Я тогда после первой посадки еще не хотела уезжать и думала о том, что все будет окей. Но как бы вторая посадка, очевидно, дала понять, что у нас есть два варианта. Либо уехать, либо остаться и бесконечно сидеть в спецприемнике по 15 суток до конца, там, я не знаю, выборов или до конца дней своих.
Давление оказывают не только на россиян. Первым таким политическим кейсом в 2021 году стала история гражданина Беларуси, юриста ФБК Владлена Лося. В январе ему запретили въезд в Россию до 2023 года. И это еще довольно мягкое наказание по сравнению с решением в отношении комика Идрака Мирзализаде. За шутку в августе его пребывания в России МВД признало угрожающим общественному порядку. Тоже в августе де юре не продлили визу, но де-факто лишили права находиться в России журналистку BBC Сару Рейнсфорд. А в начале сентября запретили на 40 лет въезжать в Россию гражданину Таджикистана Сайданвару Сулаймонову. Он работал в предвыборном штате арестованного политика Андрея Пивоварова.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».